У героя новой книги издательства «Роспен» еще при жизни сложилась определенная репутация, даже фольклорный образ, вроде Кощея с совиными крылами. И вот монография Александра Полунова «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». Изменила ли эта книга представление нашего рецензента Ильи Смирнова о Победоносцеве?
Давайте по порядку. Есть такой феномен российской истории. Фигура высшего государственного идеолога, который при этом сам не имеет за душой никаких оригинальных плодотворных идей. Вызывая общее раздражение, он долго, на протяжении нескольких царствований, остается непотопляем за счет личных связей, как здесь в монографии сказано, механизмов закулисного манипулирования и совмещения профессий, потому что занимается еще и кадровой политикой. Вот таким был при трех последних Романовых обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. В советское время Михаил Андреевич Суслов. А что касается современного продолжателя славной традиции, я надеюсь, уважаемые радиослушатели безошибочно догадаются, кто это. Честно говоря, не знаю, для каких еще стран характерно такое. Если кто знает, напишите, буду очень признателен. Теперь о том, изменилось ли представление. А Александр Юрьевич Полунов обставляет свою работу реверансами перед нынешней правильной идеологией. С первых же страниц начинается ссылка на выдающегося философа В.В. Розанова. Дальше ритуал десоветизации. Ведь для советской историографии был характерен, цитирую, идеологизированный подход к истории самодержавия. Оберпрокурору, как реакционеру и высокопоставленному сановнику, требовалось дать негативную оценку. Ну, достается и зарубежным историкам. На сознание западных исследователей сильно влиял сам факт крушения монархии в 1917 году и победоносного утверждения советского режима. В связи с этим деятельность тех, кто противостоял революции, представлялась до известной степени изначально обреченной на провал и в целом оценивалась довольно низко. Конец цитаты. И дальше игра с терминами. Вот неправильные идеологизированные историки считали Победоносцева реакционером. А в новой монографии он все время именуется «консерватор». Это вроде второго имени. Пушкин – поэт, Жуков – полководец, а вот Победоносцев – консерватор.
А в чем разница? Поясните, пожалуйста.
Понятие «консерватор» с кем ассоциируется? Тэтчер, Черчилль, может быть, даже Агата Кристи. То есть в политике это вполне рациональная стратегия, ориентированная на стабильность. Прогресс на базе традиционных ценностей, без потрясений. А реакционер – человек, который пытается силой запихнуть соотечественников в прошлое, руководствуясь, как правило, иррациональными, сугубо доктринерскими соображениями.
Значит, задача новой книги – облагородить образ Победоносцева, очередной вариант знаний и веры в философском дискурсе той книги, которую мы в прошлой программе обсуждали.
Вот тут и начинается самое интересное. Как говорил нам на лекциях Кобрин, добросовестное исследование перерастает авторскую концепцию. Да, на концептуальном уровне автор роспеновской биографии совершенно лоялен. Почтительно сослался, на кого положено, отмежевался, от кого положено, употребил политически корректные слова. Вот про отлучение Льва Толстого. Синод в феврале 1901 года был вынужден официально объявить об отлучении Толстого от церкви. Понимаете? Вынужден был. Янычары с ятаганами стояли вокруг Победоносцева и говорили: «Отлучай, а то голову отрубим». Из биографии еле-ка возможно вытравлены социально-экономические мотивы и причины. Ну, упрощал реальную картину герой книги, потому-то его рекомендации оказались неэффективны. Вопрос: а почему упрощал? По глупости, что ли? И мог ли не упрощать, оставаясь на своем посту? Еще в книге изящно обойдены самые острые углы. Про князя Мещерского, политического единомышленника и личного врага героя, который фактически заместил его, Победоносцева, в роли дворцового идеолога. Вот про него сказано так: безнравственное, экстравагантное поведение, выходившее за рамки приличия. Понятно, почему так обтекаемо. Если сказать прямо, в чем состояло неприличие высокопоставленного проказника Мещерского, то у любого читателя возникает вопрос: простите, это что ж, были верующие люди, христиане? И вопрос распространится не только на конкретного князя или на великого князя Сергея Александровича, но на всю благочестивую компанию во главе с канонизированным императором.
А сам-то Победоносцев в быту соответствовал моральному кодексу?
судя по всему, соответствовал. Вообще, книга посвящена в основном его общественно-политической деятельности, а не личной жизни через замочную скважину. И это правильно. А главное достоинство, видите, я уже перехожу к хвалебной части. То, что фактический материал изложен честно. И дальше уже он говорит сам за себя, безотносительно к идеологическим реверансам. Похвалив автора, похвалим и героя. Он не был карикатурным мракобесом. В молодости поддерживал освобождение крестьян и вообще преобразование тех учреждений, в которых сам еще не занял высоких постов. Хотя очень быстро, уже к 1862 году, осознал, как был велик Николай I. При этом сам был очень хорошо образован, ориентировался в европейской науке и в приватной обстановке проявлял трезвый ум и критическое отношение к собственной рекламной продукции. Например, мог заявить, что социалисты не суть легкомысленные люди или безбожники, а совершенно правильно указывают на полную немощь теперешнего государственного строя. Или что революционный ураган очистит атмосферу. Глубинное различие между Россией и Западом он объяснял не ментальными софийностями, а все-таки для начала природно-климатическими условиями. А страну выстраивал вот по какой программе. Люди, утверждал российский консерватор, по природе делятся на две категории. Одни не терпят над собой никакой власти, другие как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо. Дальше в книге оговаривается, хоть он и отстаивал неприкосновенность сословной структуры, но различия между сословиями в глазах обер-прокурора были не столько иерархическими, сколько функциональными. Конец цитаты. Но сословная структура по определению предполагает неравенство. Иначе зачем она нужна? И дальше в конкретных сюжетах книги проявляется вот эта функциональность. Когда на Россию уже надвигалась революция, главный идеолог тратил силы и время на подавление совершенно лояльных штундистов или старообрядцев. Почему? Вот вам четкий классовый ответ. Самоуправление старообрядцев, утверждал российский консерватор, это господство стада мужиков-горлопанов. Да, его религиозная политика, зачастую действительно весьма жесткая, носившая репрессивный характер, была продиктована не примитивно полицейскими соображениями, а попыткой дать ответ на глубинные противоречия эпохи. Это цитата. Правильно, так оно и есть. То, что мужик должен знать свое место, ответ царского министра на глубинные противоречия эпохи. Идею всеобщего образования Победоносцев считал неприемлемой для России, отвергал планы введения даже всеобщего начального образования. Помните, мы с вами говорили о том, как на фоне роскоши монастырей бедствовало обычное духовенство. Казалось бы, главе синода сам Бог велел поддержать сельского священника, ведь он же имеет дело с народом. Нет. Саму идею повышения материального благосостояния духовенства обер-прокурор воспринимал скептически. Он полагал, что это разрушит присущую массе клириков исконную простоту. Победоносцева представляли олицетворением бездушной канцелярии. А он-то выступал против бюрократического управления. Да, выступал. Но почему? Потому что чиновники связаны бумагой и уставом. А с его точки зрения самодержавие должно носить максимально живой, не бюрократический характер. Город виделся ему враждебной силой, где истощаются и разлагаются силы души народной. Победоносцев крайне скептически относился к рационализму, принципам научной критики, предпочитая абсолютную истину идеи и чувства, которую нельзя уловить материально, а надо чуять душой. Отсюда потрясающая идея широкого притока в ряды клира людей без специального образования. Даже в духовной школе ему чудился излишне рациональный подход. Он, я цитирую, говорил средневековым языком, против введения всесословной воинской повинности, против узаконения браков старообрядцев, против допущения евреев в присяжные, против женских курсов при медико-хирургической академии и еще, чтобы за ущерб, причиненный частному лицу, чиновник привлекался к суду лишь с согласия своего начальства. И вообще, старое учреждение тем драгоценно, что оно не придумано, а вышло из жизни прошедшей. Конечно, это все очень похоже на хрестоматийное о вреде реформ вообще. И Победоносцев в Роспеновской биографии предстает именно классическим реакционером, а никаким не консерватором. Понятно, что подобная программа не могла быть успешной на рубеже 19-20 веков. С другой стороны, человеку с другим мировоззрением трудно было рассчитывать на придворную карьеру. Пришедшие на смену Победоносцеву Мещерский и Распутин оказались не лучше его, а намного хуже. Потому что причины не личные. Подчеркнем еще раз, что лично Победоносцев был умный человек, а глубокие социально-экономические. Но об этом нужно читать, наверное, в других книгах, например, Авраха.
Я подумала, что некоторые из перечисленных вами оригинальных идей пригодились в 20 веке совсем другим партиям. Живое самодержавие, свободное от уставов и законов, организовал, видимо, Сталин.
Совершенно верно. А с городами успешно боролся Пол Пот. Я думаю, еще не вечер, и творческие разработки оберпрокурора, например, о вреде лишнего образования, еще много кому пригодятся.
Илья Смирнов представил вам книгу Александра Полунова «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.